Друзья, дружище, здравствуйте! Мы с большим удовольствием традиционно вечером в четверг приветствуем всех наших зрителей, кто смотрит нас в эфире одного из двух YouTube-каналов, где сейчас проходит прямая трансляция. Мы, естественно, отдельно приветствуем всех, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Мы говорим вечер добрый всем, кто нас смотрит в эфире YouTube-канал Курбанова Лайф. Спасибо, друзья, что, как всегда, уделяете нам время, приходите нас смотреть и слушать, тем более, что в последние несколько дней происходят действительно важные, нетривиальные события, и все во всем мире без преувеличения пытаются понять и разобраться, что же за этими встречами, речами, полетами стоит. Мы сегодня тоже этому обязательно уделим время. Поэтому, друзья, не забывайте оставлять свои лайки, нас поддерживать своей подпиской, своими комментариями, для нас это очень важно. Ну и, естественно, отдельно мы приветствуем всех наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Спасибо, друзья, что там, пускай не на классической площадке, но в то же время вы нас смотрите. И, конечно, этот час мы придем в компании с самим Марком Фейгиным. Марк, добрый вечер.
Приветствую, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбан Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
Естественно, Марк все еще в центре внимания. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа. Я знаю, что вы это тоже, естественно, в своих эфирах обсуждали, но вы обсуждали по горячим следам, когда, значит, вот он только прилетел, и все пытались разобраться в том, что же могло главу ЦРУ привести в Москву. Многие вспоминали и Бернса, который в 2021 году побывал в Москве, как один из сигналов и символов того, что это не просто какой-то проходящий визит, как его пытается сейчас выставить Дональд Трамп, а что за этим действительно стоит что-то очень важное. Сегодня The Wall Street Journal остановился на одной главной версии, что целью неожиданного визита мог быть разговор, где предупреждали Россию о недопустимости нападения на страны НАТО. По данным издания, визит последовал за недавними оценками американской разведки, согласно которым Путин в ближайшие годы, не месяцы, а несколько лет, может попытаться проверить решимость НАТО. Ну и вот, мол, как будто бы, значит, ему пытались рассказать, что за этим последует. Я скажу сразу вдогонку, что после визита Рэдклиффа российский философ Дугин, можно по-разному к нему относиться, но то, что он часть информационной пропаганды, это 100%, он написал такое сообщение в социальной сети X, что если вы хотите, чтобы мы не обостряли ситуацию, отдайте нам Украину, и мы не будем. Что не будем, он, конечно, не уточнял. Давайте разберемся в этой версии, потому что так или иначе мы в наших эфирах все-таки возвращались к потенциальной угрозе НАТО. Вы побывали в нескольких странах на границе с Россией, для того, чтобы посмотреть, насколько это вероятно. Вот на чем в таком случае могли бы основываться материалы Wall Street Journal? И, возможно, у вас есть своя версия, почему Рэдклифф должен был обязательно побывать в Москве?
Начнем с того, что обсуждалось изначально три версии причин, по которым, собственно, такая незамедлительная поездка состоялась, военно-транспортный самолет из Риги, база. Ну, понятно, при отсутствии сообщений с Москвой, вообще американские чиновники, тем более такого ранга, летают только на своих самолетах, ну, чтобы не уронили там и так далее. И назывался, собственно, вопрос первый – Украина, по приоритетности причем. Второй вопрос – это возможность нападения на одну из стран НАТО, ну, то есть страны Балтии, понятно, что больше о них речь. И третье – это Ближний Восток. Вот по степени значимости. И это правильная иерархия. Почему? Потому что, ну, Украина уже война идет. То есть связанные с ней события, они имеют не просто актуальность и острую актуальность, они непосредственно затрагивают уже всех. Потенциально может затронуть в случае нападения на, допустим, Литву или Эстонию, или Польшу вдоль границы Литвы и Эстонии в Сувалковский коридор, который соединять должен Калининградскую область и Беларусь, ну, соответственно, страну союзного государства. Но все-таки это еще, знаете, может быть, может нет. Что касается Ближнего Востока, ну, там вообще Америка вовлечена в качестве стороны военного конфликта, и там совершенно другой порядок действий. Хотя за каждой из версий были серьезные основания. Ну, начнем с убывающей. То, что касается Ближнего Востока, это опасность. Продолжение войны, но уже в другого уровня, если, допустим, ядерное оружие или ядерные технологии будут переданы все-таки Ирану. А об этом давно разговор идет. Кого только не называли, Северную Корею, даже Пакистан, кого только не называли. Но все-таки Россия – это самый близкий, потенциальный представитель клиентеллы Ирана для того, чтобы передать эти технологии. Почему? Ну, так они же в Бушере строят атомную станцию. Как я уже много раз говорил, а чем, собственно, Москва расплатилась за предоставленную ей военную помощь. Деньгами? Ну, может быть. Какие-то помощи в период войны? Наверняка. Это опция по умолчанию. Через Каспий они в период войны поставляли какие-то, так сказать, необходимые военные компоненты, возможно, даже китайские, вот, но и предоставляли развединформацию. Может это быть предметом проблем, которые пытался решить приехавший в Москву Редфилд? Ну, конечно, мог. Конечно. Вторая, по степени, повторяю, убывание – это возможное вторжение в одну из стран НАТО и гибридные действия в отношении Британии. Ну, они кузены, Вашингтон и Лондон. И как бы выступить, слышь ты, так не надо. Слышь, не надо, не трожь братьян. Вот этого кузена, бля, не трожь. Может такое быть? Ну, конечно, может быть. Может, в другой степени, другими словами, с другими угрозами это могло касаться и нападения на страны Балтии. Потому что, ну, в принципе, сейчас мы скажем, как это мог диалог выглядеть. Потому что утверждается, что он встречался только с Нарышкиным, а Путин ни-ни. Я подозреваю, что что-то все-таки было. Что-то было с Путиным. Телефон или разговор в ходе, или же консультация на расстоянии. Нарышкин пришел, я ему позвонил, вот шеф говорит тебе то. Такое, я считаю, все-таки было. Вряд ли бы пропустили Рэдклифф, не сверившись, так сказать, с его какими-то там инвективами, претензиями, соображениями, тут же не посоветуешь спутить, что ответить. Это прямо на коротком поводке. Ну и третье, это, собственно, Украина. Можно ли предполагать, что это может быть связано с мобилизацией и попыткой врезаться сильнее, так сказать, в тему? Я так не думаю. Потому что мобилизация самостоятельно, как действие, как акт, не может пугать США. Ну, хочешь, проводи. Сдохнет больше. А вот возможность применения ядерного оружия, например, демонстрационный какой-то взрыв, тактическое ядерное оружие, какие-то действия в этом направлении, может быть. Может быть. Я бы не исключал. Что нам сообщает Wall Street Journal? Ну, и, видимо, другие издания, вторящие ему, добавляющие информации, якобы из источника, участвовавшего в переговорах одного из американских чиновников, и из Лондона, который имеет отношение к теме. Лондон не случайно, вы видели, после визита Рэдклифф выходит Захарова и говорит, бля, мы типа по британским военным объектам ударим в Украине и за ее пределами. Ну, то есть не в кассу зашло тогда, получается, если с этой версии исходить, что конкретно за Британию. Они собираются по Британии какие-то удары осуществлять. Так сказал Захаров сегодня, не я. То есть после визита Рэдклифф это что, ответ ему? Может такое быть? Ну, теоретически. Значит, теперь обсудим, что вокруг. Вы понимаете, я вообще не очень уверен, что глава разведки, при том, что его посылают, только говорит конкретно. Это тебе не посекунчики, не хренунчики, не деньги. Здесь приезжают и говорят, пизданете вы, мы пизданем по вам. Ну, извините за выражение, но тут не будут вот намеками, полнамеками, дипломатично. Мы вот сделаем вот это. Мы Калининград засыпем бомбами. Если попробуете в Литву полезть. Например. Например. То есть разговор будет такой. Ну, значит, Калининграду все, конец. Все, можете поставить на нем крест, мы убьем там все население. Дадим все средства и хоть пиши пропал. Берн в свое время, глава ЦРУ при Байдене, ездил же ведь в канун войны. И тоже, видимо, были разговоры о том, что, может, не надо, а? Нахрена вам? Вы же вот говном объедитесь. Вот не делайте этого. Москва не послушала. Москва не прислушалась, заметьте, тогда. Ну, правда, она и огребла, по сути, но в принципе. Я к тому, что, в принципе, глава разведки, несмотря на всю свою категоричность и прямолинейность, может быть и не услышан. Может быть и не услышан. И этот визит может пройти вхолостую. Да, понятно, в первом случае с Бёрнсом Москва надеялась. Они же говорили, это будет полицейская операция, это не будет большая тотальная война на годы. Если ему сказали, вы будете воевать почти 5 лет, сдохнет миллион. Разрушена экономика, опоясанные санкциями. Как выступал в самый канун начала операции в феврале Медведев? Уже после визита Бёрнса в Москву и разговор с Патрушевым, Нарышкиным и даже Путиным. Как выступал на сайте безопасности Медведев? Он говорит, ну полгода покуражится и через полгода все вернется. Ну, все будет нормально. Но он дурак. Медведев, он же дурак. Но, тем не менее, он же выражал какое-то коллективное мнение. Ну, их обсуждение, то да сё, пятое, десятое, трали-вали. Ну, обсуждаем. Ну, конечно, он вышел, говорит, через полгода все будет нормально. То есть, они главу ЦРУ могут и не бояться. При том, что они его ненавидят конкретно. Вот это, с Бёрнсом они еще вели дело, а Рэдклифф, он абсолютно проукраинской позиции. То есть, это как если бы в Москву ездил не Витков, а Келок, понимаете? Генерал Келок, если бы ездил, они же его поменяли на Виткова. С Витков нам, говорит, комфортнее. Главу ЦРУ ты поменять не можешь. Это тебе не спецпредставитель, это чувак, который вообще-то может вот так на кнопку нажать и кого-нибудь убьют. Понимаете? Глава ЦРУ может убить кого-нибудь. И он не шутит. Если он сказал, что, слушайте, ну, я не шучу, он реально может кого-то убить. Из таких, из значимых перцев. Поэтому с такими как бы лучше в такие игры не играть. Реально могут убить. Поэтому, но несмотря даже на это, все равно позицию, которую он выразил, конечно, его послал Трамп, естественно, это не какая-то самостоятельная инициатива самого Рэдклиффа, это естественно. Трамп ведь уклончиво об этом заявил. Говорит, ну там обсуждали, но, наверное, не это то, что вы говорите. Тем не менее, мы Wall Street Journal доверяем, и я считаю, что обсуждали все три темы. Все три темы. И это дымовая завеса, когда говорит, да нет, Ближний Восток не обсуждали. Да нет, ну вы что? Херота какая-то. Нет, нет. С моей личной точки зрения, вот я не присутствовал при разговоре, но я считаю, раз уж ты приехал, раз уж ты встречаешься, то все три главных темы, а какие еще есть более главные, чем для спецслужб, конкретно для главы ЦРУ, могут быть, кроме этих трех вышеназванных. Украина, Иран, возможная война с Европой. Ну, со стороной стран НАТО. Обсуждали все три темы. И, скорее всего, по всем трем темам не договорились. Ну, если вообще, в принципе, можно договориться. Если ты не ездишь просто с мазой, такую предъяву им дал, метку бросил и типа, а дальше думайте. Вот, вот пусть у вас голова теперь болит. Вот. Но в целом, я считаю, не договорились. Почему? Ну, потому что выходит Захарова и продолжает угрожать. Ну, ты как бы риторику хотя бы смени. Дай сигнал пошли, что мы готовы, мы понимаем. Давайте не будем дальше обострять. Не надо эскалировать. Что касается Ирана, вы понимаете как? Там в Москве всегда легко съехать. А это не мы. Как не мы? Ну, не мы. Но у нас оперативная информация. Ну, это мы что? Ничего не знаю. Я шнурки завязывал. Что касается Украины, так война уже бушует. А что? Ну, ты приехал, ты говоришь... Ты вот там не вздумай чего-то делать. Там мобилизацию не проводи, демонстрационный удар не делай. Ну, а Путин же все равно это может делать, потому что у него другого выхода нет. Ну, в его, с его точки зрения. Он же не хочет остановить войну. А если не останавливаешь войну, ты ее продолжаешь. И даже идешь по нарастающей. Ну, логично, да? Поэтому, скорее всего, ни о чем не договорились. Я считаю, что последствий никаких не будет. Если Москва действительно, а я считаю, а я был там и в Нарве, и в Сувалковском коридоре, я считаю, это безумие. Если они это сделают, как говорится, и аминь, и пусть. Сегодня какие заявления прозвучали? Уже звучат. Если вы только дернетесь в эту сторону, к Калининграду все. Мы туда вторгнемся, мы его забомбим. И вот здесь как бы НАТО не шутит. И я думаю, что это согласовано с американцами позиция. И вот поскольку, если бы я не был, я бы все время рассуждал бы, ну, где-то Калининград как-то, ну, как-то коса вот тут как-то, ну, как-то... А я сейчас вам скажу, 200 на 100 километров. Я проехал вдоль всей пограничной территории. Там от Клайпеды до Советской и там вот вокруг. 200 на 100 километров. Не будет никакой Калининградской области. Все, она будет занята. Конец. Если они вторгнутся реально в Нарву или же Сувалковский коридор из Белоруссии или там обстрелять ракетами или чем-то, то Калининград пойдет сразу. Там ничего не защитит. Ничем не поможешь. Ничего не спасет. Пойдет на этот шаг Путин? Да я откуда знаю. Чего в башке у человека, который ну, с виду мыло не ест, а вообще он сумасшедший? Я не знаю. Потому что всегда начинается вангование. Например, я точно знаю. Кто это может точно знать? Кто ему в башку залез? С точки зрения рациональности, с точки зрения подхода военного, политического и другого, этого произойти не должно. Это самоубийство, потому что ты занял Нарву, и что дальше? Куда ты пойдешь дальше? На Таллин? Ну, это безумие. По движению твоих войск будут наноситься такие удары дикие, да? Там мало чего останется. Средства для этого есть. А у Москвы средств нет. Ну, иначе бы они в Украине по-другому бы позиции бы имели другие, понимаете? То же самое с Сувалковским коридором. Ну, вырвался ты туда. Ну, пошел туда. Куда ты даешь? До Клайпеды? И что ты в этом коридоре, если там будут бомбить? Обстреливать ракетами, дронами, еще и Калининграду достанется. И там уже никто не будет, про мирное население. Но самое главное, как только заваруха начнется, скажут Украине, вот вам, бля, ракеты, вот тебе баллистические, вот тебе крылатые, вот тебе ядерные, что хочешь, делай, убей его. Чтобы нам этого головняка больше не было. Просто что хочешь, делай. Мы вас больше ничем не ограничиваем. Что хотите, то и творите. Логично? Ну,
жаль, что для этого нужно, чтобы Россия напала на НАТО.
Ну, да? Конечно. Ну, естественно. Ну, потому что нету больше тогда вот этого, понимаете, игры на сдерживание. Вот вы, если что, мы тогда, а если нет, то вот. А когда это уже произошло, какой смысл сдерживать Украину? Какой смысл не давать ей все виды вооружений, чтобы она, ее руками, убить все, что движется? Какой смысл? Самим воевать? Так они сами воевать не хотят. Они дохнут, никакая кровь, чтобы не лилась. Европейцы не хотят. Так логичнее, чтобы Украина... А что Украина? Украина, она за. Потому что давайте мы шибанем сейчас по Спасской башне. Хотите? Да, блин, да хоть 20 раз. Дай сюда, дай я нажму кнопку. И именинец Курбанова подбежит и скажет, да я нажму, сука, в день рождения нажму. Вот так это будет выглядеть. Кстати, Курбанова сегодня день рождения. Вот. Я просто к тому, что перейдя эту границу, открутить обратно уже вообще будет нельзя. И уже никто не будет разговаривать, давайте вот переговоры начнем, чтобы вы из Литвы вышли или из Эстонии. Это потеряет смысл. Это с Украиной можно. Вот будет остановка войны, не будет. И ты оперируешь вроде как с Трампом о чем-то говоришь. А здесь ты как будешь говорить? У нас новая позиция появилась, новая козырная карта. Вот будьте любезны, подарите нам Украину, тогда мы вам вернем Нарву. Так ведь будет, да? Но так же не работает. Так точно не сработает. Они не побеждают в Украине, чтобы путем такой провокации себе вырвать что-то большее. Ну и что касается самой Украины, как я уже сказал, тут тоже не договорятся, потому что война уже идет. Так что тот, кто говорит, что была выбрана одна тема, это неправда, это не так. Были выбраны все три темы, и по всем трем, скорее всего, не договорились. А дальше, при том, что все было предупреждено, теперь мяч на стороне Москвы. Будет она, решится она на то, что она говорит, или нет? Надо последнее, что заметить, гибридная война уже идет, потому что взрываются заводы, которые производят для Украины оружие, по некоторым странам Европы. Тут вот в Италии что-то, вот тут в других местах. Значит, они это уже делают. Гибридную войну мы прогнозировали. Мы говорили, что Москва на такое пойдет. И я считаю, что Москва на это пошла бы. Ну, знаете, по Европе что-то взрывается, что-то происходит. Ну, как бы, ребята дорогие, мы тут ни при чем. Поэтому, видимо, если ситуация пойдет куда-то дальше, хотя бы намек на ее эскалацию будет, Америка, может быть, чем-то ответит. То есть ЦРУ, то, что обещала в лице Рэдклиффа, они что-то сделают. Что это? Ну, тут уже можно гадать, здесь фантазия может в любую сторону быть. Но какое-то предупреждение, какой-то сигнал со стороны Соединенных Штатов точно будет.
Знаете, сейчас просто выглядит Европейский Союз и блок НАТО, если не брать во внимание Соединенные Штаты Америки. Сейчас, вот если бы я была... не дай бог, Путиным, я бы нападала сейчас. Потому что Европа все еще крайне слаба. И Associated Press пишет эксклюзивный материал, они выпустили о том, что запасы ракет Patriot, например, в Европе, находятся на критическом уровне. Потенциально Украина могла поделиться, естественно, своими технологиями, дрон-дил для перехвата дронов. Но да. В любом случае, это же вопрос производства, количества всех этих технологий, которые должны были бы широко представлены быть в Европе. Мне что-то кажется, что там далеко не все позаботились о том, чтобы подумать на тот случай, если Россия нападет. Поэтому вот сейчас, ну, пока Европа так все еще раскачивается. Это история номер раз. А второе, то, что меня больше всего пугает, это то, что мы с вами зашли на такую спираль дежавю. Ведь это все уже было, абсолютно все. Когда мы сравниваем с вами Рэдклиффа с Бёрнсом в 2021 году, ну что, да. Предупреждали, но угрожали. Когда в 2022-2023 году возникла история с каким-то точечным применением тактического оружия, это тоже все было. И угрозы, и предупреждения, и попытки договориться, и ничего не работает. Ну, то есть, когда ты смотришь на сегодняшнего президента США, по-другому, наверное, быть не может. Вы что делает Дональд Трамп? Он переименовывает канадское озеро Онтарио в американское озеро. Все. То есть вот пока как будто бы его глава ЦРУ решает какие-то важные слова, важные дела, что бы ни говорил Дональд Трамп, что это рутина, так не бывает. Он глава ЦРУ. И Рэдклиффа из того, что мы слышим, вот он какой-то случайный человек в команде Дональда Трампа, потому что он действительно профессионал.
Да, конечно.
Специалист. Это там, ну вот, не Витков и Кушнер. Поэтому вопрос в том... Ну, предупреждает, ну, угрожает. Так не боится Путин. Вот не боится уже никого, и это очевидно. И все это с ним уже было. Не было только то, что вы перечисляете, когда Украине дают все, потому что Украине как давали какую-то сотую часть от необходимого. И непонятно, как этот круг разорвать.
Ну, конечно, в этом есть некое естественное движение, когда события, идя один за одним, приводят к необходимому результату, к нужному результату. Потому что война, которая идет пятый год, она явно идет не по плану Москвы. И то, что будет происходить дальше, оно положение Москвы не будет улучшать. Понимаете? И там как раз, в Кремле и вокруг Путина, они ищут лихорадочный способ одномоментного улучшения ситуации. Они же говорили, что мы вот этой войной на истощение окончательно добьемся результата в войне с Украиной. Украина падет. Она войны на истощение не выдержит. А выяснилось, что война на истощение работает против Москвы. Ну, то есть Украина-то тоже, понятно, истощается, и Украина-то страдает. Все понятно. Но только Украина уже была готова к этому, ко всему, да? Что, ну что, война. Выбирать не из чего, да? А Москва оказалась не готовой. Украина готова была воевать долго. Ну, потому что понимаешь, что с таким врагом либо проигрываешь, либо воюешь долго. Быстро не получится, знаете. До Москвы добежать или кофе попить в Крыму, я уже много раз говорил, это для воодушевления было сделано заявление. Но все понимали, что воевать придется долго. Все-таки долго. Ну, относительно долго. Да? Мы же не говорим 100 лет. А Москва-то не готова была войти? Она за 3 дня собиралась достичь результата. И вот сейчас они думают, есть волшебное решение, армия Венка, чудо-оружие, там, вундервафли какая-нибудь, что вот мы вот нападем на Нарву, и нам подарят Украину. Просто вот прекратят ей оружие поставлять, и мы быстро все решим. Они верят в то, что вот можно таким галопом, таким одномоментным решением эту проблему, этот круг разорвать. Ну, мы вот сидим здесь, объясняем, что это невозможно, что это так не работает вообще. Что не будет от того, что Украине, даже если, представить, перестанут давать любое оружие в обмен на то, что, значит, Москва вернет какие-то занятые экстра-территории, там, в странах Балтии или чем-то подобном, вы Украину в один день не победите. И даже за год не победите. Но они же не поверят нам, правильно? Они скажут, это дурак, и это дура, и все дураки вы все там. Я сейчас даже уже не говорю о врагах, я скажу об аудитории, которая может нам не доверять и считать, что мы пропагандисты. Мы им говорим каждый день об этом, что этого не будет. Потому что вы столкнулись совсем не с тем, с чем были готовы столкнуться или ожидали столкнуться. Это вообще все другое. Они все равно не услышат. Ровно и эти меры они ничего не дадут. Ну ничего они не дадут. Ну, если передадут ядерные технологии Иран, ну, на них на Ирана ядерную бомбу сбросят. Они хотят этого? Ну, сбросят на них ядерную бомбу. И вопрос закроется уже. Все закончится. Ну, если у него появится атомное оружие, у Ирана, ну, сбросят на него атомное оружие. Ну, а что делать-то? Хотят до этого довести? Так это доведут. Нападут на Европу? Ну, Калининград не станет. Высадятся там войска. В общем, как я посмотрел, это несложно все сделать. Не сможет Калининград сопротивляться. Даже если там Искандеры стоят с ядерными боеголовками, ну не смогут они сопротивляться Калининграду. Ну нет такой возможности. Нет, и не наладить туда движение войск или еще что-то. Невозможно, вообще невозможно. Вот дураки не понимают. Я до самого дошел до Балтийского моря. Но я говорю, невозможно. Не защитят они Калининград. Нет такой возможности защитить Калининградскую область. Я сейчас опять скажу нет. С двух сторон, с Литвы и Польши просто атакуют. И все кончится. Еще и самолет прилетят, побомбят. Кому скажи, никто не поверит, будут говорить, что мы издеваемся. Ну как издеваемся-то? Ровно то же самое про Украину я сказал. Невозможно. В том положении, в котором находится Москва, она решить эту проблему не может. Не может. Ни одну из этих трех проблем. С Ираном своя специфика будет. Это надолго, да. Но это не будет так, что вдруг Ирану позволят, значит, все-таки шантажировать всех Армузским проливом или чем бы то ни было таким же, там, ядерной программой. Поэтому в данной ситуации я думаю, что насколько хватит у Москвы запала на все. И, кстати, по поводу и применения ядерного оружия. Ну вот, честно говоря, я вот все больше склоняюсь, помимо того, что Путин еще и сам не решится, поскольку он жить долго собирается, 150 лет, принять ядерное оружие, понимая, что будет в ответ. А потом вот я все больше склоняюсь, что а кто будет выполнять приказ все-таки о применении ядерного оружия? Кто РВСН? Кто, значит, Белоус, министр обороны? Генштаб? Кто? Понимая, что все они будут убиты после этого. По ним будет принято самое принципиальное решение – убить их всех. Почему? Потому что они второй раз могут применить. И уже не по отношению к Украине, а по отношению к Литве. А потом по отношению, там, не знаю, к Польше. По отношению к Великобритании. Кто позволит вот это? Будет принято решение убить их всех ракетами или еще чем-нибудь. Понимают эти люди? Ну, не знаю. Вот Хаменеи взяли и убили. Просто взяли и ракеты убили на толчке. Поэтому, честно говоря, когда война идет так долго, смыслы меняются, страхи меняются, ощущения собственной уязвимости меняются. И поэтому с этой точки зрения, мне кажется, мотивация-то слабеет. Реально слабеет. Ее надо поддерживать всякими вот этими выкриками победными. Знаете, как у самураев. Выпить саке и полетел, значит, врезаться в авианосец на самолете. Ну, там хоть идейные люди были, камикадзе все-таки. Все были из самурайских родов. Это были блестящие, так сказать, офицеры японские и так далее, императорской армии. А это-то кто, блядь? Голодьма? Рванина? Рванина? Они что, умирать, что ли, хотят? Вы что, серьезно, что ли? Пойди найди их самоубийство. У них там вечерний самотык и массаж ягодичного отдела – это одно из главных развлечений с этой публикой. Какая там идейность? Чпокаться – вот вся их идейность. Поэтому, поверьте мне, это люди, которые никогда не согласятся вот так просто пойти на какие-то терминальные решения. Такие, которые необратимы. Сомневаюсь в этом очень сильно. Поэтому, да, что-то будет, но, как всегда, будет через жопу. Вот так. Москва что-то сделает, но все у нее через жопу.
Это интересное ваше предположение, что действительно за любым решением, нажатием кнопки наступит ответственность и вполне возможно ликвидация. Но сейчас в целом Путин и Россия очень похожи на то, что сам Путин загнал свою страну в некую ловушку, из которой не может выбраться, потому что и закончить войну он не может, да, о чем часто говорят, и продолжать ее вроде как бы тоже на более высоком уровне, который будет давать ему желаемый результат, не получается. Это, соответственно, не означает, что мы побеждаем, нет, мы просто говорим что о том, что страна, которая затеяла эту агрессию, эту войну, сейчас не знает, что с этим делать. После визита Рэдклиффа было такое предположение, тоже вкинутое в паблик, о том, что Рэдклифф должен передать украинской стороне, то есть нам некие предложения от России, где Путин требует у нас перестать атаковать Россию и оккупированный Крым, но в то же время он не собирается прекращать удары по большинству украинских объектов, только вот как будто бы за скобки выносятся наши объекты энергетики и наши порты. Вы знаете, что с портами большая проблема, то есть действительно у нас и металл не вывозится, и агропродукция не вывозится, нам с этим сложно. Хотя в это не верится. То есть человек, который преступник, который 5 лет бьет по энергетике, тут вдруг это выносит за скобки. Тем не менее, все-таки как будто бы он что-то на что-то хочет обменять. Ну и сегодняшний день, он очень сильно отличается от всех предыдущих, потому что у нас сейчас в Киеве звучит, в Киеве и области, 12-я тревога за день.
Понятно.
Дроны залетают один за одним. Это означает, что не работает общественный транспорт. Это означает, что сегодня не работали торговые центры, места массового скопления, супермаркеты. Я лично вот сегодня, я целый день не могла туда попасть. То есть я на парковке, мне нужно было ждать, чтобы закончилась тревога. Заканчивалась одна, начиналась совершенно другая. И, конечно, я понимаю, что это издевательство над людьми. Это, конечно же, специально провоцируются экономические проблемы, потому что не работает бизнес. И это продолжение, собственно, той самой войны на истощение. Только единственное, что, я предполагаю, закрываются все супермаркеты Киева, закрываются там все эпицентры, не работает новая почта и розетка. I'm sorry, но тут все-таки, как и прежде, не проходит фронт. Мы не являемся частью Донецкой, Херсонской, Запорожской областей, где непосредственно находятся российские войска. Вот это вам похоже на ту силу или тот плюс, который сейчас Путин для этой эскалации нашел, или это все-таки безвыходность, когда ты делаешь ставку на террор против гражданского населения, просто он, видите, как у нас теперь отличается. Баллистика – это один вопрос, а сегодняшний день и многочасовая тревога – это другое.
Вы знаете, я не верю в то, что Путин, в принципе, пойдет на какое-то разумное, взаимное соглашение по части ударов, потому что он может пойти только на одностороннее. Вы по нам стрелять не надо, по маркетплейсу с дилдами, да? А мы по вам будем стрелять, но мы про вас будем думать хорошо. Вот приблизительно так они меняют воздух на что-то живое, да? Поэтому я не думаю, что там можно будет договориться, потому что договоренность-то действующая, действенная, она очень простая. Воздушное перемирие. По тылам не бьем. И вы, и мы. Ну, это и легко проверяется, это не надо ничего доказывать. Вот нету ударов, и все. Только вот оставляем там 20-30-километровая зона вдоль линии фронта. Все. Вот там стреляем, а дальше не стреляем. Людей не убиваем, объекты не убиваем. Не мы у вас не... Пойдет он на такое? Никогда. Никогда. Ну, потому что если ты заключил воздушное перемирие, это означает, что Украина сможет производить военную продукцию, а она умеет это делать, она уже это доказала, даже в таких невероятных условиях, и значит, лучше будет воевать. Ну, или так же будет воевать, хорошо. Не лучше, а так же. Это что, ему сильно поможет? Нет. Нет. Какие-то вот, знаете, вот мы сюда не бьем, вы сюда не бьете по энергетическим объектам, ну, так ведь он же не будет соблюдать этого. Опять куда-нибудь попадет, скажет, это не мы. Это они сами сбивали и к нему летело. Или еще что-нибудь. Мы же такое видели на 3 дня, помните, когда? А все равно продолжали. Поэтому вот это вот мы деремся только без левой ноги, оно ведь не работает. Потому что ну, невозможно проверить, невозможно поймать за руку, невозможно... Ну, а что ты ему сделаешь, если он все равно нарушит это? Для кого эти договоренности, которые невнятные, непонятные? Либо-либо. Здесь война, когда идет 5-й год, уже невозможно. Вот по садику не бьем. А я по садику и не бил. Ну, вот такое, понимаете? Поэтому с этой точки зрения я не считаю, что Рэдклифф стал бы пускаться вот в какие-то вот функционал, который вроде за собой закрепил Витков и Кушнер. О чем-то они пытаются договориться. Рэдклифф поехал по конкретике. Такой, где не что-то предлагать в смысле чисто дипломатического уровня договоренностей, а что-то, что изобличает тебя и предупреждает тебя, ну, я имею в виду Москву, что вот так не делай, мы знаем, что ты хочешь это сделать. У нас тут есть где это все у вас подслушать и посмотреть. А что, вы об этом знаете? Да, мы об этом знаем. А откуда? От верблюда. Вот за этим едут. Я людей отсылаю к Карибскому кризису? Я уже приводил этот пример. Ведь вот когда корабли поехали на Кубу с ракетами, да, там же, когда разговаривали, дошло уже до разговора с резидентом, там же сказали, слышь ты, ёб, мы сейчас расхерачим, сейчас Кеннеди поднимет самолет, у нас тут генерал, мы их еле сдержим. Расхерачит и ваша лысая башка дай пирожка будет со своей бабой, с этой, с Клавдией, он будет, ну не буду сегодня больше выражаться, исчерпал. И когда сказали, мы вас всех убьем, ну, мы сами где-то поедем, ну, и сами, и вас всех убьем. И Москву нахер расхерачим, ничего, камень на камне оставим. Они повернули корабли. Понимаете? Они повернули с Кубы корабли, и они поехали обратно. И агенты, то есть, ну, представители разведок разговаривали не на уровне, ой, вы знаете, это эскалация, она вообще опасна, мы должны отойти от этой черты. Нет! Нет, там разговаривают конкретно, всех убьем нахуй, никого не оставим. Детей, животных, кого? Всех убьем. И все. И ракеты поехали в обратную сторону. Ну, я думаю, что Рэдклифф приблизительно так же разговаривает. Конкретно. Конкретно. Ему не надо ни перед кем шаркать, выдумывать, ой, мы там построим Беринговый пролив, проект, украдем денег. О, да, да. Еще и тут еще украдем. Да, и тут украдем. Нет, ему это не надо. Понимаете? Нет, нет. Поэтому с этой точки зрения Москва продолжает террор как часть войны, как неотъемлемую часть. Она даже не понимает, а как можно воевать без террора? Вот Москва вот для себя она решила, как можно там не закапывать людей там вон, в Изюме или там в Буче. Они даже не знают, а как? А разве так воюют, что ли? Чтобы по торговому центру в Кривом Роге ударить. А как по-другому-то воевать? Мы всегда так воевали. И они ведь реально всегда так воевали. Вы если посмотрите, они всегда так воевали. В любой войне, какую ни возьми, новейших времен, везде так воевали. В Сирии. В Чечне. Ну, по-другому что ли воевали? Именно так и воевали. Почему Украина в их представлении должна быть война по-другому? Потому что там славянские братья, да чихать они хотели на братьев. Но это в их риторике, я имею в виду. Плевать они хотели. Это все разговоры пустые. Поэтому он не откажется от террора. Потому что он не понимает, как можно по-другому победить. Тем более, когда дела не идут. Это все продолжится. И воздушные тревоги, и обстрелы. Они сделали на 24 число, поскольку приезжали иностранные гости. Паузу. Ну, все-таки убить там главу правительства Великобритании или там, я не знаю, там Стуба или еще кого-то из гостей, высоких гостей, которые прибыли в Киев. Ну, как-то не надо. А сейчас, если разъехались, можно убивать. Так ведь? Ну как по-другому? Так ведь? Поэтому с этой точки зрения я убежден, что никаких договоренностей здесь не будет. Просто потому, что ему они не нужны. Вот Путину конкретно они не нужны. Вот и все.
У меня остался последний на сегодня пессимистический вопрос, а заканчивать мы будем все равно оптимистическим. Значит, выглядит сейчас вот так вот, если абстрагироваться от визита Рэдклиффа, что все равно ось зла немножечко как будто бы вот в этом году она укрепилась. То есть мы же с вами там особо перестали говорить, например, про Китай, про Си Цзиньпиня, ну нет никаких новостей, где он всплывает, он очень тихо наблюдает за всем тем, что происходит. Но предыдущие какие-то раунды, например, войны с США, тарифные, нетарифные, в общем, Америка немножко глотнула, и они проиграли. Да. Сейчас готовится очередной визит. Вы знаете, что там в сентябре будет большая встреча. Ожидается, что Си Цзиньпинь прилетит в Америку. Вообще там
в Вашингтоне будет, да.
Да, потенциально затем встреча может быть и Трампа с Путиным. То есть, ну, что-то такое будет происходить. Ну и вот мы с вами визуализируем, пытаемся представить следующую эту встречу с Си Цзиньпинем. Что происходит на Ближнем Востоке? Ничего, все то же самое, что и было. Там Иран просто мастерски тянет время. Да. Занимает избиение младенца, по крайней мере, вот так в переговорах американцев. Российско-украинская война чего-то достигает американцы? Да нет, не достигают. Мы можем говорить про глухой, про тупик. Мы можем говорить про недостижение цели Москвы, но в целом, ну, как бы, нельзя сказать, что вот Москва берет и прям проигрывает. Ну и вот Си Цзиньпинь снова встречается с Дональдом Трампом. Дональд Трамп, мы его относим, хотя, наверное, сам бы он хотел оказаться в другой части мира, но мы его относим к оси добра, который на стороне Украины.
Ну, конечно, вот, конечно.
Смотрите-то, а кто сегодня правит? У кого сейчас лучшие показатели, учитывая, что сам Дональд Трамп еще и заявлял, что и с Ким Чен Ином у него прекрасные отношения, и с Южной Кореей он не хочет проводить обучение и тренировки военных, потому что, ну, все хорошо с Северной Кореей, которая потенциально может готовиться к нападению на Южную Корею, потенциально к нападению на Японию. Вот я хочу понять, как так случилось, что достаточно при не самом сильном Джо Байдене, но кажется, что у нас не была такая критическая ситуация, когда вот это вот ось зла смотрит и думает, нет, ну это лучший президент Америки, который может быть, потому что сейчас он ничего тупо не делает. Я еще раз напоминаю, он занимается переименованием озера Онтарио,
да,
что вообще никак не влияет на жизнь не то что американца, никого.
Вот смотрите, почему, кстати, давайте репликой, Трамп, несмотря ни на что, представитель оси добра, как вы выразились, да? Ну, неважно, дело не в определениях. Ну, потому что нету Трампа самого по себе, какой бы он ни был. Вот такой друг Ким Чен Ына, Путина, ну, нету Трампа самого по себе. Сам по себе Трамп не существует, он часть системы свободного мира. США не перестают быть страной свободного мира. Ну, невозможно. Ни один Трамп не может это изменить. Это к вопросу о том, когда говорят, нет, Трамп останется на третий срок, Трамп, значит, узурпирует власть, будет как Путин, там вообще концлагерь будет в Америке. Не будет этого. Я вот сколько раз об этом говорил. Люди говорят, Фигин дурак, ты ничего не понимаешь. Фигин не такой дурак. Еще раз хочу подчеркнуть, этого не будет. Поэтому Трамп хочет он, не хочет, но будет делать то, что от него так или иначе требует система. Система политическая, да, внутри самих Соединенных Штатов и их статус и роль. Он ее может ослабить, он может ее сильно искривить, он может действительно быть могильщиком американо-центричного мира, Евроатлантического союза, НАТО, но не до конца. Он не может убить систему, у него нет таких возможностей. Нету таких возможностей у Дональда Трампа. Еще раз хочу вам сказать. После ноябрьских выборов вы увидите в справедливость моих слов. Оставшиеся 2 года для него будут катастрофой, каторгой. Он проклянет все. Потому что он все, что только будет делать, отбрехиваться от нового состава Палаты представителей в результате промежуточных выборов, который будет его третировать так, что он не только спать будет, так сказать, он не просыпаться будет. Лучше этого не видеть. Поэтому система работает в эту сторону. Теперь, да, встреча в Вашингтоне будет. На нее можно возлагать какие-то надежды, но только в случае поддержки этого мирного процесса Китаем. Тут есть некоторая непонятность. У некоторых возник экспертов соблазн, ну вот в частности, вот мы вчера делали эфир с Андреем Андреевичем Пиантковским, увидеть в паузе, которую так долго держит Китай, некое переключение в сторону того, чтобы извлечь выгоду не из продолжения войны, а из ее окончания. Точнее, из перемены внутри России в отношении к войне. Я вот в этом не так убежден. Хотя под этим основания некоторые есть. Некоторые есть. Почему? Потому что войну, которую ты не выиграешь, если мы имеем в виду Россию, ты рано или поздно проиграешь. И проблески, ощущения того, они есть. Они пока только такое вот чисто на пальпации. Да? Вот мы вот чувствуем, что что-то не так у них идет. И чем дольше и больше времени идет, тем больше не так. Явно все не по плану. Не хватает какого-то, ну, важного элемента в этом процессе, который бы обрушил окончательно уже остатки того, что было планом на Украину и войны с Европой. И поэтому, возможно, в Вашингтоне, если Китай переменит позицию, но он ее переменит, если ему пообещают Тайвань, ну, мы же тоже уже тысячу раз обсуждали, да получите свой Тайвань, вот на 50 лет растянем, будете интегрировать, то тогда, конечно, Китай может двинуться в сторону того, что, ну, слушай, друг, ну, надо войну заканчивать. Ну, ты же видишь, что ты ее не выигрываешь. Давай-ка мы будем сворачивать эту тему, она уже, мягко говоря, вот тут уже сидит. Давай это, сплавляемся с нее. Может такое быть? Ну, а почему нет? Но опять же, для этого должны произойти некоторые события. Соединенные Штаты должны пойти навстречу Китаю. Именно в тайваньском вопросе. Не то, что там торговля, рынки, сбыт, там все это и так будет. Вопрос Тайваня. Это самый главный, самый принципиальный вопрос. Возможно ли такое движение в сторону Китая? А кто его знает? Может быть. Ну, во всяком случае, при Трампе. Теперь тезис о том, что как-то сложилось ощущение, что в этом году как-то все хорошо складывается у оси зла. Да. Так мы же это прогнозировали, когда если ты войну в Тегеране не доведешь до конца, не победишь его, не сменишь режим конкретно исламистский в Тегеране, так оно и будет. Так оно и происходит. Трамп остановился в марте в этой войне, и вот результат. Ось зла решила для себя, что США не так страшны, что единства на западной стороне тоже нету. Никто войну не поддержал, кроме Израиля и самого Вашингтона, которые в ней вовлеклись с Ираном. Хотя делает нужное. Избавить Ближний Восток, сейчас уже очевидно. Ладно, глобально, но Ближний Восток надо от этой заразы избавить. Но они же не дают никому ни существовать, ни жить, ни нормальных союзов заключить. Ничего. Все начинают в ненужную сторону маневрировать. Разваливается ОПЕК. Ну, то есть много чего происходит. Трамп затеял это все, раз и выскочил из этого всего. Хочется спросить, а зачем ты в это лез? Зачем ты все это делал? Ведь можно было тогда без этого обойтись. И всех уговаривает вокруг, а вы говорите, что я победил в Америке, в Иране, в иранской войне. Почему вы не говорите, что я победил? Я везде победил. Я сейчас переименую все нахер, Армузский пролив мой будет, озеро переименую, Онтарио. А все на него смотрят, выпученными глазами стоят. Чувак, ты здоров или нет? Ну ты что? Ну иди победи. Ты реально победи. Не на словах, а реально. Поэтому с этой точки зрения, конечно, у оси зла появилось некое второе дыхание. Конечно. Я не уверен, что это сильно распространяется на Москву. Хотя она тоже воодушевлена, что она не потеряла союзника в лице Ирана. Сильно воодушевлена. Но от этого ей легче воевать-то не стало. В каком-то смысле, не в прямом, конечно, Украина воюет даже как противник Москвы, лучше, чем США с Ираном. Потому что она неотвратимее это делает. Методичнее, безотказно. А Трамп зигзагами. Обещает одно, говорит другое, делает третье. Или не делает ничего. Она вообще Кубу обещала захватить. Да. И что? Ну хорошо, а сейчас, а как он эту Кубу будет?
Гренландия, Канада.
Ну Гренландии там захватывать даже не надо. Там просто как бы... Чего он только не говорил? Ну и что? Ну ты хоть что-то из этого, что ты говорил, сделал? Ничего. Вообще ничего. Но с другой стороны, мы это ведь тоже прогнозировали. Что слова его никогда не конвертируются в дела. Несмотря на то, что мы давали ему аванс. Можешь нас убедить в обратном. Поэтому с этой точки зрения, конечно, и безусловно, нынешнее положение дел, оно кризисное. Это надо честно сказать. Запад этот кризис испытывает, он в него погрузился. Это факт. Глупо это отрицать. Лучше проблему признавать и идти на нее непосредственно, ее решать, а не замалчивать или заговаривать зубы путем того, что «а вы говорите, что мы победили, и все будут считать, что мы победили». Нет, это так не делается. Победа материальна, она веществлена, ее можно потрогать, ее можно купить, продать, дать в залог, под кредит, получить в качестве залога, передать и получить кредит. То, что с Ираном произошло, никуда не деть. И поэтому с этой точки зрения, да, если не произойдут какие-то судьбоносные события, которые изменят соотношение сил и положение дел, то, в принципе, мы еще увидим всполохи того, что ось зла возьмет реванш. Северная Корея в Украине, Тегеран нападет или спровоцирует новую войну где-нибудь там в Сирии, хотя это сложно, там Турция скорее присутствует. Ну, что-то да будет. Это не остановится. Так и живет человечество. От войны к войне.
Но я сказала, что все-таки, насколько это возможно, заканчивать мы будем положительной темой, потому что любимый скандал этой недели – это вскрытая переписка Грефа, значит, это записка Сбербанка, как будто бы, которая датируется апрелем 26 года. Считается, что это слитый материал хакерами Black Mirror и подлинность самих документов, что, ну, вот условно…
Я еще не видел, что там, что там.
Сейчас скажу. Не утверждается, что сам Греф это писал. Есть предположение, что 8 сценариев развития войны, чем она может закончиться, что это было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. Ну, по сути, да, ты там берешь Грок, Клод, чат-GPT, кто чем пользуется, и вбиваешь, да, там, разложи мне там сценарии, вероятности такие и такие. Значит, почему это там важно? Потому что в этой записке, которую, ну, либо Греф положили на стол, либо Греф кому-то положил сам, речь идет о том, что, ну, вот, например, решающее военное преимущество России, то есть полный контроль над 4 новыми субъектами, плюс символический статус Харьковской области, принуждение Украины к переговорам с позиции военного доминирования, в этой записке оценивается в 7%. Проще говоря, 7% вероятность успеха и победы России. Далее, истощение Запада оценивается, то есть мир на условиях России, в 12%. То есть 12% на то, что Украина теряет западную поддержку из-за одновременного падения поддержки США. Есть сценарий сделка Трампа, то есть заморозка с частичным снятием санкций. Этот сценарий оценивается в 32%. Есть сценарий корейская заморозка 22%, затяжная война еще на 2-3 года 15%, мир на компромиссных условиях 5%, ну и мир на условиях Украины и Европы 2%, кстати, самый низкий, дикая карта, черные лебеди всего 5%. То есть, по сути, нету никакого супервероятного сценария того, что Россия получит победу, ну и тут, как вы видите, в этом не говорится и о том, что Украина побеждает вместе со своими западными партнерами. Я буквально вчера смотрела очередной выпуск в свете своей работы, в том числе при участии Юлии Латыниной, и она стала для меня маркером, насколько эта тема очень дразнительная для пропагандистов, потому что она сразу начала говорить, не надо об этом, давайте лучше поговорим про Ирину Мудрую, значит, там коррупционера из офиса президента. То есть прогноз Грефа, где Россия не побеждает, почему-то не хотят обсуждать в России в принципе никто. Давайте разберемся, насколько в принципе такие чиновники, как Греф, потенциально могут раскладывать такие сценарии, почему они важны, как это влияет на деньги и что такое, когда даже Греф знает, что Россия никогда в этой войне не победит.
Ну, первое. Греф, он, вы знаете, он в силу, может, своей сексуальной ориентации, может быть, в силу того, что он все время изображал из себя. Вы знаете, что он в психушке лечился? Мне лично рассказывал Касьянов в свой период, что он его лично отправил. Мерзликин этим занимался. Его в тот момент министр, глава аппарата, а оба они мне рассказывали, когда я был в РНДС, что они его отправили в психульник лечиться. Он в Германии лечился в психиатрической больнице. Мне название говорили, я сейчас его забыл. То ли, видимо, на почве ориентации сексуальной у него что-то сдвинулось в мозгу, то ли еще что-то. Ночью он заговариваться стал, и его, значит, Путин попросил отправить полечиться. Его лечили. И, видно, так полечили, что он как-то увлекся вот всеми такими какими-то, знаете, вот, он как слесарь-интеллигент вот у Ильфа Петрова. Уйди отсюда, уйди отсюда, я тебе сказал. Вот Крамаров его прекрасно изобразил в одной из постановок, да, телепостановок. Это товарищ, который все время всем занимается. Вы заметили, что он, значит, внедряет технологии чего-то в Сбербанке. Но это как в селе, значит, открыть порно-кинотеатр. Вот такое ощущение, что они вот, все им хочется из своего села, значит, из своей вот этой деревни куда-то, значит, подняться до высот Бельведерского клуба. Но. Пишем сценарий. Ты кто такой, блядь? Ты банкир, йот. Какой тебе сценарий? Куда ты лезешь? Говно в бабочке. Что ты? Ты обычный вор, коррупционер, бывший министр, блядь. На тебе пробы негде ставить. Куда ты лезешь? В какую войну ты? В какие сценарии? Понятно, что вскрыли. Понятно, он уже выступал на закрытом совещании. Говорил, что все хотят быстрее мира. Понятно его настроение. Конечно, ему выгоднее, чтобы война закончилась, и чтобы он не при делах. Ну, конечно. Конечно. И сценарии такие же он рисует. Он же не рисует сценарии победы там. России там до конца года. Россия. Конечно. Все это мы понимаем. Но серьезно его обсуждать. Он обычный путинский прохиндей. Понимаете? Путинский чиновник. И вот из него делают... Да, он такая либеральная штучка. С прононсом. Спал с шаманом. Там что-нибудь такое, понимаете? Да спи ты с кем угодно. Нам вообще начхать. Нам вообще все равно. Если бы Сбербанк гигантский, значит, который вы весь разворовали сверху донизу, значит, не превратился, значит, в вашу личную погремушку. Вместе с властью в России и всем остальным. Поэтому серьезное обсуждение сценариев. Ну, вскрыли Black Mirror. Ну, узнает о том, что Греф, в общем и целом, как бы против и не очень нравится ему война. Да? Ну, как бы вот хорошо бы ее бочком-бочком и как-то от нее избавиться. Но уверяю вас, если бы они бы в 3 дня Киев взяли, Греф бы Сбербанк бы открыл уже там прямо на Крещатике.
Понятно.
На 4-й день. Потому что вот возникает иллюзия, что вот такие люди, они вот... Как бы вам это сказать, что они вот системно-либерального такого склада, и они, в общем, где-то в душе скрываясь, но они антивоенно настроены и так далее. Не надо питать иллюзии. Они такие, потому что она им вредит, потому что им надо иметь индульгенцию. В дальнейшем говорить, а вот вы знаете, вот у нас там в свое время Black Mirror вскрывал, мы же вот сценарий писали о окончании войны. Ничего за этим нет. Ничего за этим нет. Не стоит придавать значение настолько всей этой среде. Ну, сказал Собянин, что, говорит, милитаризация экономики в той степени, которую ее там некоторые хотят, там, повредит нам, России, там, сказать. Ну, сказал, ну и что? Другие ему какие-то вторят такие же, ну и что? А что они делают для этого? Что меняется от этого? Ничего. Сценарии, возможно, они такие и есть. И соотношение процентов в них, по-моему, вполне соответствует реальной картине. И это писал, или сам Греф балуется, я не знаю. Ну, правда, не знаю. Вот вы рассказали, но просто такое уже было. Уже такое было. И поэтому я вот, честно говоря, во все это, в общем, ну, не очень я к этому. Вот если мы увидим какие-то реальные шаги, реальные решения, какую-нибудь передовицу в «Коммерсанте», не могу молчать. Пора прекращать. Путин, остановите войну. Ну, это можно будет обсуждать. А тут утечки и сценарии. Ну, это все выглядит как какая-то, знаете, какая-то компьютерная игра. Вот он балуется, он нравится ему, знаете, внедрять искусственный интеллект. Он везде, он, наверное, в туалетах уже внедряет этот искусственный интеллект. Понимаете? Ну, это вообще какой-то комикс чистый. Им хочется соответствовать. Они тоже хотят быть чуть-чуть Бельведерским клубом. Мы тут тоже сценарий пишем. Да, да. Что вы думаете? Вы что думаете? Сам он откуда-то из Омска или из Томска. Он какой-то брат у него там, мошенник сидит. То ли он братца родного посадил. Ну, вы понимаете, там семейка, там сиди, я сам открою. И вот они себя изображают. Говно ведь. Вот говно на говне. Никто и звать никак. А изображают из себя каких-то интеллектуалов. Вы понимаете? Поэтому... Как бы, если мы это обсуждаем с точки зрения настроений в этой среде, да, это отражает, конечно, они хотели бы с этим уже закончить. Согласен, конечно. А с точки зрения действенности вот их всех этих потенций, да, и их желаний, ноль. Ничего, пусто. Вот как бы я бы это прокомментировал.
Я сейчас вспомнила, что Сбербанк у нас был, да прям даже после 2014 года, я боюсь ошибиться, про год, когда они были полностью ликвидированы. Но вдумайтесь,
Да,
было
их убрали.
время, когда и Сбербанк в том числе вот прям процветал на территории Украины, как и Альфа-банк и все остальное. Да, это вот к слову об украинской русофобии до начала полномасштабной войны, войны на Донбассе, аннексии нашей территории и не только. Ну а теперь вот видите, как это пишут сценарии на тему того, какая вероятность победы Российской Федерации. Окей, тогда на сегодня будем мы уже заканчивать. Я только напомню нашим зрителям, что сейчас самое время, если вдруг вы отвлеклись, забыли, еще не оставили нам лайк, друзья, то под завершение нашего разговора самое время. Так же, как и подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф, прокомментировать наш сегодняшний эфир. Вы знаете, что всегда у нас построен такой разговор, что темы от меня, ответы от Марка Фейгина. Но это совершенно не означает, что вы не можете или не должны поделиться своим мнением на все сегодняшние представленные темы. Ну, конечно же, там тема, самое главное обсуждение, это все еще визит главы ЦРУ Рэдклиффа, поэтому если вам есть что добавить, сказать свое, то обязательно сделайте это в секции чата. Спасибо нашим зрителям в социальной сети X, в телеграм-канале Марка Фейгина за то, что вы были вместе с нами, смотрели и слушали эту трансляцию. Ну и, конечно же, не забываем о том, что кто ощущает острую необходимость, кто готовится к тому, что совсем скоро ситуация станет хуже или, быть может, уже она плохая у вас с интернетом, не забывайте пользоваться VPN-ом.
Да, конечно, Фейгин VPN вам в помощь. Те, кто нас смотрит из России, еще раз и еще раз буду напоминать вам, что доступ к социальным сетям, к каналам, подобному нашему в YouTube, других местах, это возможно только с помощью VPN. Я предлагаю именно Фейгин VPN подключать, за который отвечаю и в степень надежности, в которую не сомневаюсь. Делайте это. Я рекомендую на год это делать через Telegram-бот, Фейгин VPN бот, через сайт feginlife.net. Вы можете это делать, и поверьте, это более надежного способа вы вряд ли обнаружите, более надежный способ вряд ли найдете. Вот. Всем это рекомендую, потому что времена тяжелые, вот, а терять связь нашу с вами, ну, нет смысла. И также призываю всех подписаться на канал Фейгин Лайф прямо сейчас, если вы вдруг не подписаны. Просто поставьте значок и колокольчик, и вам будут приходить уведомления о новых эфирах.
А я сразу же вам напоминаю, без колокольчика, без уведомления, что наша следующая встреча в субботу вечером, поэтому обязательно нужно к нам присоединиться, прийти, смотреть, слушать и быть соучастником в том числе всего того, что мы обсуждаем. Спасибо всем и каждому, кто сегодня был вместе с нами этот час. Увидимся, друзья, через несколько дней. Спасибо большое Марку Фейгину и спокойной ночи.
Спасибо, Алена. Еще раз поздравляем Алену с днем рождения. Хотя, честно скажу, праздновать-то особенно нечего. Поэтому я вот дни рождения праздную, думаю, и Алена не особенно большой энтузиаст. Но, тем не менее, мы от всей души всех зрителей поздравляем. Да, ну и, конечно, благодарим всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова, сети X-аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф за то, что вы были с нами в эфире. Увидимся со всеми вами в ближайшее время.